Николай Гнатовский, президент Европейского комитета по предупреждению пыток. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Мне хотелось это сделать, господин президент. Скажите, пожалуйста, когда рассматривается тема пыток в контексте международного права, что должны знать наши слушатели, чтобы вообще понимать, о чем мы сегодня будем говорить? Что такое пытки в контексте международного права?
Я думаю, первое, о чем надо помнить, пытки, запрет пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения лежит в основе любых представлений о правах человека. То есть это, наверное, самый главный запрет и самая главная норма, наряду, пожалуй, только с правом на жизнь, да, которая лежит в основе всего современного представления о индивиде, о человеке, о его достоинстве, о нерушимости его достоинства и о том, что человек является основной ценностью и основной целью. И что человек никогда не может быть средством достижения любых других целей. Поэтому международное право установило абсолютный и императивный запрет пыток. То есть не существует никаких исключений, не существует никаких обстоятельств, которыми можно оправдать пытки, либо другие виды ненадлежащего обращения с человеком.
Но как обозначены в праве само содержание понятия пытки?
Понятие пыток сформулировано в конвенции, принятой в Организации Объединенных Наций в 1984 году. Это конвенция ООН против пыток. Собственно, вступление в силу этой конвенции 26 июня 1987 года и стало причиной, почему сегодня отмечается День поддержки жертв пыток. И там речь идет о достаточно узком понятии, то есть о причинении человеку серьезных, тяжелых страданий официальными лицами и в определенных целях, например, для того, чтобы выбить признание, получить какую-то информацию, либо наказать человека. Европейская конвенция о правах человека, которая пытки запрещает, запрещает их вместе с любыми другими видами ненадлежащего обращения, то есть с большим количеством вариантов и сценариев, когда достоинство человека унижается или недостаточно уважается. И в данном случае международные органы, которые занимаются предотвращением пыток, такие как Европейский комитет по предупреждению пыток, такие как ООНовский подкомитет с тем же названием, возникший вот сравнительно недавно, говорят о том, что не всегда необходимо так уж четко отделять пытки, скажем, от негуманного, бесчеловечного обращения или унижающего достоинства обращения. Эти разделения, они могут быть полезны для целей, скажем, уголовной квалификации действий того, кто эти пытки осуществляет, но для того, чтобы защитить индивида, проводить такие четкие различия не всегда полезно.
А как это урегулировано в национальных законодательствах, в частности, в украинском? Я предполагаю, что в некоторых странах может быть существенное различие в том, что считают пыткой в одной стране и что в другой.
Безусловно. Конвенция ООН против пыток предусматривает в числе многих других обязательств, обязательства государств криминализировать, то есть установить уголовную ответственность в своем национальном законодательстве за пытки. И Украина выполнила это обязательство. У нас есть статья Уголовного кодекса Украины, 127-я, которая говорит о как раз уголовной ответственности за пытки. Другое дело, что эта статья у нас, скажем, прямо применяется достаточно редко. Не то чтобы она вообще не применялась. Я знаю страны, в том числе в Европе, в которых она практически никогда не применяется. И не потому, что пыток нет, а потому, что есть круговая порука правоохранительных органов, судов, прокуратуры и так далее, которые защищают, так сказать, своих от любых подобных обвинений. Но, и тем не менее, в Украине она применяется, но применяется, конечно, недостаточно часто по сравнению с тем, что реально происходит в стране, по всей видимости. Вместо этого применяются другие статьи Уголовного кодекса, даже когда преследование есть, скажем, превышение власти и так далее. Так вот, как раз определение пыток в разных странах, оно более или менее одинаково, потому что есть эталонное определение Конвенции ООН. Другое дело, что определение Конвенции ООН, например, я к нему отношусь достаточно скептично, потому что оно очень узко сформулировано. И, например, в международном уголовном праве, в практике международных уголовных трибуналов, скажем, по бывшей Югославии, по Руандии и так далее, и вот в рождающейся сейчас практике международного уголовного суда, пытки, по всей видимости, квалифицируются более широко. То есть не обязательно лицо, которое, собственно, причиняет эти страдания, имеет официальный статус. Да? Это первый момент, потому что, знаете, вооруженный конфликт, у кого официальный статус, у кого нет, там иногда не поймешь. И главное, что цель применение вот этих вот пыток, да, это ненадлежащего обращения с лицами, она не обязательно настолько узко сформулирована, как ООНовская конвенция.
Ну вот конкретно просто очень хочется знать, например, лишение сна или сообщение узнику заведомо неправдивых сведений о состоянии его родных и близких. Это пытка или нет?
Лишение сна, да, это хрестоматийная пытка, тут нет сомнений. Что касается всевозможной дезинформации, да, или психологического давления, то нужно рассматривать каждый конкретный случай отдельно. В некоторых случаях в совокупности с другими факторами это тоже будет квалифицироваться даже как пытки. Но в большинстве случаев это будут просто, так сказать, недозволенные методы обращения с лицами, которые не переступают порога серьезности, который требуется для пыток.
Вот если говорить о пытках и бесчеловечном или унижающем достоинству обращения или наказания во время вооруженного конфликта, на что нужно обращать внимание, в том числе в стране, в которой конфликт этот происходит сейчас, я имею в виду Украину?
Внимание нужно обращать в первую очередь на то, о чем я уже сказал, на абсолютный характер запрета пыток. То есть это должно быть ясно всем, и, к сожалению, как это не, вроде бы просто не звучит, и даже не банально звучит, это не ясно многим во время вооруженного конфликта, в том числе в связи с некими стереотипами, навязанными и массовой культурой даже, да, и историческими традициями, и чем угодно, что пытки недопустимы ни в каких случаях, да, ни в каких случаях, ни когда речь идет о преступнике или возможном преступнике, ни когда речь идет о лице, которое воевало против тебя в вооруженном конфликте и попало в твое распоряжение. То есть как конвенции в сфере прав человека, так и документы международного гуманитарного права, то есть право вооруженных конфликтов, категорически запрещают подобное поведение, причем это происходит во всех обстоятельствах. Нужно понимать, что когда ты нарушаешь эти основоположные базовые нормы, ты создаешь очень много проблем, очень много беды приносишь. Не только страдания данному конкретному индивиду в данный конкретный момент. Это имеет значительно более далекоидущие последствия для целого общества, в котором это происходит, как для тех, кто эти пытки применяет, поскольку это накладывает отпечаток на их психику, на их дальнейшее поведение в жизни, так и на тех, кто является жертвами этих пыток, на их непосредственных родственников, на знакомых и так далее. То есть чем больше этих явлений происходит, тем сложнее обществу, в конце концов, после вооруженного конфликта восстановить нормальную жизнь.
Николай Гнатковский, президент Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания, в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс».
А, Николай, если говорить, допустим, о доведении человека до состояния голода и вообще вот недопуска, собственно, продуктов минимальных для потребностей человека, это касается человека, который находится в заключении, либо касается человека, который находится в обстоятельствах, когда вот эти продукты зависят, в общем-то, не от его возможностей, да, или желания, хочет он купить или не купить, а просто о невозможности как раз приобрести, скажем, или невозможности получить доступ к ним. Можно ли говорить тут о пытках в этом контексте? И мне вспомнился наш недавний разговор с Маргаритой Кушнировой, женой полковника Ивана Безязыкова, который, например, сказал, что вот он 23-й месяц уже пребывает в плену ДНР, и сказал, что вот наконец-то, в общем, он получил доступ к зубной щетке, то есть к средствам минимальной гигиены. Вот насколько вообще все, весь этот комплекс, как бы базовые какие-то потребности человека рассматриваются с точки зрения пыток?
Да, это рассматривается главным образом в контексте как раз обращения, которое унижает человеческое достоинство или является бесчеловечным. Ну, я хочу сказать, что здесь речь идет, безусловно, о лицах, находящихся в условиях несвободы, да, то есть любой несвободы. Если речь идет, скажем, о гражданском населении во время вооруженного конфликта, которому просто не допускают припасы, да, не допускают еду, воду, медикаменты и так далее, то речь идет о применении запрещенных, причем однозначно запрещенных международным правом, средств ведения войны. Организация голода среди гражданского населения, опять-таки, это одно из техчайших нарушений международного гуманитарного права, это военное преступление. Что касается лиц задержанных, то, безусловно, помимо того, что физическое воздействие на них, то есть то, что обычно понимается под пытками, является недопустимым, но также те власти, которые удерживают лицо по любым причинам, будь то в рамках уголовного процесса, да, будь то в рамках законодательства о принудительной психиатрической, скажем, помощи или лечении, да, будь то в рамках законодательства о статусе незаконных мигрантов или в рамках военного плена даже, или, скажем, задержанных лиц просто во время вооруженных конфликтов. Вот эти власти, они имеют обязанность обеспечивать определенный уровень жизни для человека, куда входят, безусловно, минимальные санитарно-гигиенические условия, куда входят условия, в которых, собственно, человек содержится, потому что нарушение, скажем, третьей статьи Европейской конвенции о правах человека может вызываться просто тем, что помещение, в котором содержится человек, не отвечает минимальным требованиям. Да? Это касается, безусловно, и питания, да, и возможности выйти на свежий воздух, и возможности получать медицинскую помощь. Этот список достаточно длинный. То есть обязанность заботиться, вот то, что на английском языке называется duty of care, это о лицах, находящихся в условиях несвободы, она является ключевым элементом всей системы защиты прав задержанных лиц.
Если вернуться к нашим политзаключенным, которые находятся в Российской Федерации, то есть можно их рассматривать как военнопленные или задержанные и подсудимые, которые находятся на территории Российской Федерации. В том числе я хочу вспомнить и, скажем, крымчан, которые отбывают наказание на материковой части Российской Федерации, поскольку в Крыму нет, допустим, колонии для женщин, нет колонии для несовершеннолетних, и, в общем, люди отправляются туда. И, в общем, проконтролировать, скажем, со стороны Украины этот процесс очень тяжело, поскольку это закрытая практически для нас информация. Вот что, на ваш взгляд, могут делать правозащитники, на что обращать внимание, как, собственно, коммуницировать с властями Российской Федерации, чтобы не допустить пыток или бесчеловечного обращения с гражданами Украины, крымчанами, которые находятся на территории Российской Федерации и находятся в заключении?
Ну, вы знаете, поскольку, в общем, я нахожусь сегодня в студии в качестве человека, представляющего Европейский комитет по предупреждению пыток, я вынужден быть крайне, так сказать, осторожным в том, что я говорю. И, безусловно, хочу сказать, что Совет Европы и Европейский комитет по предупреждению пыток исходят из того, что Украина и Российская Федерация являются государствами-участницами Европейской конвенции о правах человека, Европейской конвенции по предупреждению пыток, других региональных и универсальных международных договоров, что законодательством этих стран, и Украины, и Российской Федерации, предусматриваются достаточно серьезные правовые гарантии лиц, находящихся в условиях несвободы. И вопрос заключается только в том, как эти гарантии могут соблюдаться. Важным элементом во всех подобных случаях является допуск к этим лицам, к задержанным лицам, всевозможных мониторинговых органов, как тех, которые существуют по международному праву, скажем, международных органов, ну вот для, скажем, для Украины международными органами, которые это осуществляют, будет и Европейский комитет по предупреждению пыток, и подкомитет по предупреждению пыток Организации Объединенных Наций, потому что это международные договоры, международные обязательства Украины, и национальный превентивный механизм, который создан в Украине при офисе уполномоченного по правам человека, это национальный орган, вот они должны иметь прямой доступ к таким лицам, содержащимся на территории Украины. Что касается Российской Федерации, то она является участницей Европейской конвенции по предупреждению пыток, и, соответственно, наш комитет точно так же осуществляет посещение Российской Федерации, как периодические, так и специальные ad-hoc посещения, как и Украины, впрочем. Вот. Россия не ратифицировала факультативный протокол к конвенции против пыток, соответственно, ООНовский подкомитет тут, там посещать не может никого. Национальный превентивный механизм, соответственно, в России также не создан. Но, скажем, в России есть общественные наблюдательные советы, которые посещают лиц, лишенных свободы. В России есть уполномоченные по правам человека, и, безусловно, эти органы должны иметь прямой доступ к любым задержанным лицам. Наличие постоянного мониторинга и наличие возможности стороннего, так сказать, наблюдения за тем, в каких условиях находятся люди, это важнейшая гарантия от любых нарушений их основоположных прав.
Господин Гнатовский, доклад Международной амнистии в прошлом году, которая собрала сведения о нарушении прав человека и о жестоком обращении с пленными или задержанными по обе стороны линии размежевания, участие украинских средств массовой информации вызвало резкую реакцию. Ну как же так? Разве мы можем допускать пытки и все такое прочее? Насколько ваш Европейский комитет по предупреждению пыток сотрудничать с другими международными организациями, и насколько вы замечаете пытки по обе стороны линии размежевания?
Мы, безусловно, пользуемся всей информацией, которая поступает из самых разных источников. Это и неправительственные организации, и непосредственно наши главные партнеры правительства, с которыми мы сотрудничаем в рамках конвенции, и любые частные лица, которые пишут в наш комитет. Но в конечном счете выводы мы делаем только на основании собственного посещения. То есть у нас есть неограниченная возможность, ну, она ограничена только временем и финансами, да, к сожалению, посещения любых задержанных лиц на территории государств, являющихся участниками нашей конвенции, и Украина посещалась дважды в 2014 году нашим комитетом. В 2015 таких посещений не было, но вот уже объявлен визит в Украину в 2017 году в рамках периодической программы визитов. Будут ли визиты до того, я не могу говорить, вот, и это неизвестно. Что касается Украины, важно подчеркнуть также, что любые доклады нашего комитета по итогам посещений Украины становятся автоматически публичными. Поскольку наша конвенция, по которой мы созданы, она предусматривает полный доступ ко всем местам лишения свободы в обмен на конфиденциальность. То есть мы общаемся с правительством конфиденциально. Так вот, Украина принадлежит к тем государствам Европы, которые согласились на автоматическую публикацию наших докладов. Таких пока всего 5 из 47, но, впрочем, остальные еще 40 государств эти доклады публикуют с небольшой задержкой, так что тоже с ним проблем особенных нет. Вот. А что касается информации, которая поступала и в течение 2015 года, и сейчас поступает, то я, это мое личное пожелание, оно не имеет, я здесь не говорю от имени комитета, я бы пожелал украинским средствам массовой информации, украинским гражданам обращать свой гнев не на международную амнистию или там другие международные правозащитные организации, неправительственные организации с достаточно высокой репутацией, а на то, что действительно, возможно, там есть основания для того, что они говорят, и на то, чтобы требовать от государства немедленного и эффективного и независимого расследования любых подобных утверждений.
Рискну предположить, что мерой того, как возрастает, ну, во всяком случае, не ослабевает внимание правозащитников к вопросу применения пыток, изощряются и методы проведения пыток. И наверняка время от времени появляется нечто такое, что, ну, вот в том условном списке известных пыток не значится. Какие-то технические, да, нововведения и так далее. Как в этом случае? Что нужно, чтобы определенный вид жестокого обращения был квалифицирован как пытка, когда раньше этого не было?
Ну, критерии достаточно оценочные здесь, и никто никогда не пытался создать исчерпывающий список всех возможных пыток, потому что всегда, так сказать, извращенная фантазия найдет новые способы. Я хочу сказать, что, в общем, нет европейской страны, пожалуй, в которой вопрос несоблюдения третьей статьи Европейской конвенции, запрещающей пытки и другие виды ненадлежащего обращения с лицами, не являлся бы проблемой. Их просто нет. Даже, скажем, очень благополучные страны все равно так или иначе ставят под угрозу соблюдение этих правовых гарантий. Конечно, масштабы очень разные, конечно, можно проводить некие региональные тенденции выявлять, да, и оказывается, что правоохранительные органы из одного, так сказать, корня, из одного с одним наследием, они очень часто действуют одинаково, а в условиях экстремальных, в условиях, скажем, массового насилия или вооруженного конфликта, их модели поведения уже с привлечением, скажем, других силовых структур, они также достаточно похожи. Для нас нет проблем, так сказать, если мы встретим нечто, что на наш взгляд превосходит тот порог, который установлен Европейской конвенцией, практика Европейского суда по правам человека, сказать о том, что это является... что есть основания, наверное, так, что есть основания для того, чтобы говорить о нарушении статьи 3. Тут какая проблема? Установить нарушение Европейской конвенции, сказать о том, что пытки есть или бесчеловечное обращение есть, может только Европейский суд по правам человека. Нашему комитету прямо запрещено заменять собой суд, потому что у нас разные функции. Суд реагирует на нарушения, а мы занимаемся их превенцией, предотвращением. Вот. Но, конечно, если мы видим, то мы не молчим, и у нас есть достаточно дипломатичные, но ясные формулировки, которые подсказывают читателю, о чем идет речь. И, кстати, Европейский суд по правам человека в последние десятилетия превратил это уже в устоявшуюся практику. Он обращается к нашим докладам, публичным, опубликованным нашим докладам, и использует их как, по сути, установленные факты. Так что в какой-то степени мы сейчас выполняем функцию органа, устанавливающего факты для Европейского суда по правам человека.
Николай, если говорить о практике Европейского суда по правам человека касательно пыток, в общем, конечно, странно говорить о рейтинге пыток, да, но тем не менее, вот какие более повторяющиеся, возможно, нарушения по поводу унижения достоинства человека можно фиксировать в разнообразных европейских странах. То есть вот где те самые украинские, в том числе грабли, на которые мы постоянно натыкаемся и повторяем одну и ту же ошибку, нарушая права человека?
Конечно, рейтинги составлять невозможно, и сравнений наш комитет всегда избегает. Сравнение крайне, крайне опасно. Безусловно, каждый хочет видеть свое, найти свое государство в каком-то условном рейтинге и сказать, ну да, у нас плохо, но где-то еще хуже.
Хуже, да?
Да, наверное, где-то еще хуже. Вот. Что касается проблем, которые являются для Украины регулярными, постоянными и для многих других европейских стран, это в первую очередь отсутствие... Скажем, если говорить о правоохранительных органах, это отсутствие соответствующей профессиональной культуры и профессиональной подготовки. Если речь идет об органах, расследующих преступления, то отсутствие у них современных криминалистических средств, отсутствие у них умения и навыков и технических средств для сбора доказательств автоматически приводит к тому, что они обращаются к пыткам или к ненадлежащему обращению с лицами все чаще и чаще для того, чтобы собрать какие-то данные, заставить подписать признание. Пусть даже, вот парадоксальная ситуация, практически нигде в Европе признание подозреваемого не является уже царицей доказательств. Да? Нигде такого нет. Нигде по закону мы не найдем, что вот признался, и можно ничего не доказывать. Ну, сейчас, правда, возникло, там есть сложности с привнесением на европейский континент американской практики plea bargaining, когда прокурор, так сказать, предлагает признать свою вину в обмен на более легкое
сделку,
наказание.
Да.
Да, у нас это в Украине тоже это теперь появилось, и там есть серьезные вопросы, кстати, с этим. Но в большинстве случаев все-таки нужно еще и доказывать вину. И тем не менее, наличие таких прогрессивных положений в уголовно-процессуальном законодательстве, скажем, не, почему-то не уменьшает, или недостаточно, может быть, уменьшает обращение многих правоохранительных органов во многих странах все-таки к ненадлежащему обращению с задержанными лицами. Это один контекст, но ведь то, чем мы занимаемся, гораздо шире, потому что есть другие совершенно модели проблем в психиатрии, да, есть третьи модели в случаях с незаконными мигрантами, и как раз то, о чем мы с профессором Эвансом говорим в нашем общем заявлении, и связано с тем, что миграционный кризис, который захлестнул Европу, говорит о том, что у многих стран европейских сформировалось ложное представление о том, что для борьбы с вот этим явлением можно забыть о правах человека. Мы настаиваем на том, что это не так, безусловно. То есть все эти контексты очень-очень разнятся. Конечно, в тюрьмах, в исправительных пенитенциарных заведениях есть свои проблемы, свои модели нарушения, так сказать, третьей статьи. То есть всего этого, к сожалению, очень много, и европейский континент, даже при том, что он является, наверное, самым, так сказать, продвинутым в мире, тем не менее, абсолютно не свободен от этой проблематики. И Украина, безусловно, тоже с ее очень тяжелым наследием, с идеологией, которая до сих пор, наверное, вопреки третьей статье Украинской Конституции, у нас является господствующей, у нас человек до сих пор не является основным, так сказать, основной целью существования государства, как это должно быть по Конституции, как это должно быть в европейском государстве.
Спасибо, Николай. С нами был Николай Гнатовский, президент Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства, обращения или наказания. Мы говорили о международном дне в поддержку жертв пыток и будем продолжать эту тему в наших последующих эфирах в течение сегодняшнего дня.